Глава 7. Новый враг. Часть 1. Вызов. В течение 3 часов все наши корабли подошли к Эквестрии и уже приступили к посадке. Пони в моем корабле крепко спали. Даже флати затихла. Я же пытался прикинуть, что теперь делать дальше. Транспорты у нас, но теперь нам нужны строители, инженеры. Да, и стройматериалы. ТЛ-корабль займется добычей полезных ископаемых с астероидов. А пока будет идти строительство, нужно будет держать оборону Эквестрии. Как я и говорил на совете в замке Кантерлот 5 дней назад, у нас 1 год перед тем, как обрушится аномальная стена и тучи ксенонов вторгнутся в Икс. Сейчас стена пропускает только мелкие корабли, а в нашей флотилии только грузовики домой М3 по Ларму. Хотя насчет 2 наших чешуйчатых друзей из расы Телади. Можно у их собратьев попросить помощь, но это потом.
Капитан, мы входим в атмосферу. Сегодня в Контрлоте гроза. Время ровно 23:00, сообщила Бетти.
А я-то думаю, чё мне так спать хочется?
Ладно.
Нужно отвезти Флати в больницу Понивилля. И около этого же города и посадим наши корабли. А то сама понимаешь, Контрлот на горе. Наша флотилия пролетела сквозь черные тучи. Каждые 30 минут били молнии. Но раската грома за бортом не было слышно. Я закрыл иллюминаторы и погасил свет внутри Паларма, чтобы девочки не проснулись. «Интересно, как там Тия?» – подумал я. Замок Кантерлот. В это же время. Принцесса Солнца и Ночи сидели в тронном зале. Первой заговорила Луна.
«Я беспокоюсь за наших друзей. Целый день прошел, как они улетели на Альбион. Сестра, не сомневайся, они вернутся к нам, тем более, что с ними землянин», — ответила солнечная принцесса. «Но, Селестия, можем ли мы ему доверять?» «Я видела прошлое Евгения. Он через многое прошел. Когда ему исполнилось 5 лет, Дека пришла за ним. Родители попытались спасти его, но поплатились за это своими жизнями. Королева ксенонов на глазах ребенка изуродовала его родителей, а затем убила. И вот, когда Дека решила покончить с Женей, тогда появилась Бетти. Королева вступила в схватку с предательницей. И хотя даже не владея магией, Дека была сильна, Бетти не уступала ей. Победить темную не удалось, но верная нам ксенонка спасла мальчика и на 13 лет смогла закрыть от взора королевы. При этом она отказалась от своего тела. Бетти растила Женю как родного сына, хоть и строго. Им обоим было трудно. Женя, так сказать, капризный и немного ленивый. А Бетти нравилось, когда везде был порядок. Плюс к этому, она же перешла в Паларму. Сложно растить ребенка, когда ты корабль. На земле у Жени не было друзей. Люди отстранились от него из-за его магических способностей. И до своего 19-го года землянин жил в полном одиночестве. А как он воевал против ксенонов, ой, вспоминать не хочу. Машины всех рвали на части. Но то, как Дека поступала со своими жертвами, это что-то ужасное. Женя пытался защитить своих собратьев и все земные миры. И не смог. «И затем он попал к нам, сестра, да?» — добавила лунная кобылка. «Да. И первой его нашла Пинки Пай».
Тут в тронный зал вылетает ночной стражник. «Принцесса Луна, принцесса Селестия, с неба летят корабли!» Все подбежали к окнам и увидели небольшую флотилию, летящую к Понивиллю. Луна узнала один из истребителей.
«Это Паларму. Наши друзья вернулись. Похоже, они сядут в Понивилле. Полетели к ним».
«Не нужно, сестра», — отвечала Селестия. «Они сами к нам прилетят».
И снова в Паларму. «Наконец-то мы здесь», — подумал я. Транспорты сели на восточной окраине Понивилля. Я же посадил Паларму возле больницы. Теладийский лунь сел возле нас. За бортом ливень хлестал вовсю.
пони до сих пор спали. Они похожи на ангелов, когда спят. Бедняжки. А ведь им такое еще придется пережить, что и в кошмарном сне не приснится. Я аккуратно отстегнул Флаттершай от кресла и тут же связался с разведчиком Телади.
«Так, ребята, сидите пока в корабле. Я скажу потом, что делать». «Мы тебя поняли, Женя».
Взяв желтую пегаску на руки, я пошел в больницу. Врачи увезли ее. Сестра Редхарт спрашивала меня, что случилось. Я же ответил, что об этом ей лучше не знать. И через минуту вернулся в свой корабль. Сказав Лихимису следовать за мной, мы полетели ко Дворцу Дружбы. После посадки я поднял девочек. «Подружки, просыпаемся. Проснись и пой».
«Мы уже дома?» – спросила Дэши.
Я кивнул головой в ответ.
«Женя, а где Флаттершай?» – спросила Твайлайт.
«Я ее в больницу отвез. С ней все будет в порядке. Идите спать во дворец».
«А ты не идешь?»
«Нет. Тут с нашими друзьями Телади надо многое обсудить».
«Ладно, тогда до завтра».
«Ага, до завтра».
Пони встали и ушли во дворец, а я включил радио.
«Лихимис?»
«Да?»
«Нужно узнать, из какой ты системы».
«Хорошо, скидываю карту на твой корабль».
Паларма получил более подробную карту вселенной X и информацию о расе Телади. Довольно много теладийских секторов, и они расположены ближе к центру галактики. Название главного сектора – Ионамус Зура. Свою расу мои ящероподобные приятели именуют как корпорация Телади. Телади в основном зациклены на получении прибыли, и чем больше, тем лучше. В бою они предпочитают сбежать с набитым кошельком, чем погибнуть с честью. Их корабли – это нескладные гибриды старых поддержанных посудин. Так как строительство флотилии требует много средств, то Телади пришли к выводу, что чем строить новый корабль, лучше склеить несколько старых. Также эти рептилии не особо тратятся на научные исследования, поэтому их оружие довольно примитивное, но при этом не слабое. Например, энергетический пулемет, гауссова пушка или зенитный лазерный комплекс. Первые два орудия, кстати, требуют боеприпасы. Родная планета Телади, ее название, кстати, тоже Ионамус Зура, в основном имеет тропический климат и по большей части покрыта океанами. Изучив информацию, я снова связался с ящерами.
«Лихимис, как твой корабль?»
«Ну, еще полетает, но воевать вряд ли будет. Надо добраться до сектора Ионамус Зура, там находится верфь».
«Ясно, но это пока подождет».
«Сейчас лети за мной в Кантерлот», — ответил я.
«Понял тебя».
Спустя несколько минут мы с Телади на кораблях добрались до замка Кантерлот и вошли во дворец.
«Красивый замок», — сказала Зарга.
«Это точно. Я живу в нем. Принцессы поселили меня здесь. Идите за мной к тронному залу».
Тут же нас встретили Луна и Селести. Я рассказал им о Лихимисе и Зарге. Луна выделила им свободную комнату. Телади устроились прямо на полу, так как предпочитают спать на жестких поверхностях. Я же ушел в свою комнату вместе с Тией.
«А Твайлайт сейчас с остальными в Понивилле?»
— спросила принцесса.
«Да»,
— тяжело ответил я и сел на кровать.
«Что с тобой?»
«Там, на Альбионе, я чуть не потерял девочек. Флаттершай больше всех досталось. Бедняжки ногу да крыло прострелили. Но в больнице сказали, что ожоги поверхностные. Шерстка и перья заново отрастут. Так что она поправится». Селестия обняла меня крыльями, от чего мне на душе немного стало легче.
«Они же твои друзья, и они прекрасно знали, чем рискуют».
«Дело в том, что рисковать должен я, а не они. Ладно, там были только ксенонские разведчики, но там же был еще и Фейд».
«А кто этот Фейд?»
— спросила принцесса.
«У Деки он один из трех членов Совета, участвовал во многих битвах против Земли. Я в основном сражался с ним на истребителе. На Альбионе же я сразился с ним один на один, без кораблей. Если бы не пони вместе с Тлади, то я бы сдох. Вместе нам удалось покончить с этим придурком».
«Это он ранил Флаттершай?»
«Нет, это сделал один из его скаутов. Сам он чуть не порубил Рейнбоу Дэш. Я сам едва целым остался».
«Эх. Мало того, что ксеноны атаковали нас на Альбионе, так они еще ждали нас на окраине Файра. Мы еле успели удрать, прихватив с собой уцелевшие в той битве транспорты».
«Если честно, мы с сестрой волновались больше о вас, чем о кораблях твоей расы», — тихо ответила Селестия, приобняв меня чуть крепче.
«Это хорошо, конечно, но без кораблей весь проект по постройке оборонительного флота был бы неосуществим. Но они у нас есть, теперь нам нужны лучшие умы этой страны. Много денег и много закаленной стали».
«Не волнуйся, я думаю, мы с Луной решим эту проблему».
«Хорошо. Кстати, Тия, ты часом к звездам не хочешь слетать? А то мне спать пока не хочется», — с улыбкой предложил я.
«Конечно, хочу».
«Тогда идем». Мы с принцессой прибежали к моему истребителю. Бетти была в спящем режиме. Ксенонам тоже спать полезно. Будить свою АИ я не стал. Помимо нее в моем корабле установлен простой автопилот. Но в бою от него мало толку. Спустя некоторое время, усевшись в Паларму, мы покинули планету. 3 часа мы летели меж звезд. Селестия восхищалась красотой космоса.
«Я бывала во многих мирах, но никогда не отправлялась в космос. В жизни не видела такой красоты. Потрясающе!»
«Каждые звездные системы уникальны и неповторимы, дорогая принцесса. Поверь, ты не такое увидишь. Космос безграничен», — пояснил я. Через 2 часа мы подлетели к главному поясу астероидов Тау Сигмы. Селестия продолжала смотреть в окно истребителей. Я же смотрел на нее саму и не мог глаз оторвать. Правда, когда она посмотрела на меня, я, немного покраснев, резко обернулся к штурвалу и снова посмотрел на белоснежную принцессу, только через зеркало заднего вида. Тия еще продолжала смотреть в мою сторону, затем улыбнулась и обернулась к окну. Я не особо уверен, но кажется, солнечная волшебница догадывается о моих чувствах к ней самой. Тут я почувствовал, что в моей футболке что-то колючее. Это был осколок алмаза, походу на Альбионе подцепил. Я решил сделать из него фигурку, похожую на цветок розы. Принцессе решил пока не показывать. Тем временем я вспомнил кое-что. «Подруга, я хочу показать тебе одну прекрасную штуку».
«Что именно?» – спросила Селестия.
«Сейчас увидишь». Я остановил Паларму меж астероидов, и мы с пони начали ждать то самое событие. 10 минут спустя. «Тия, смотри, вон, видишь, летит? Вон еще! Видишь, видишь?» – воскликнул я.
«Да их тут целый рой!» – удивилась принцесса.
Вокруг корабля кружили маленькие существа, переливающиеся разными цветами. Одно из них подлетело к окну и посмотрело Тие в глаза. Правда, через секунду оно улетело.
«Женя, они красивые. На мух немного похожи. Кто они такие?»
«Это космические мухи Маркуса. Насекомые, полностью состоящие из чистой энергии. Они живут в астероидах. Редко встречаются на планетах и в открытом космосе. Их привлекает энергия, излучаемая двигателями, орудиями и щитами кораблей. Если окажутся на планете, то улетят обратно в космос». Спустя 5 минут.
«Женя, они внутри корабля!»
«Ах да, бывает и такое. космомухи пролезают через двигатели. Ладно, нам пора возвращаться домой. Сейчас 7:20 утра.
О нет, я же солнце должна подымать. Надеюсь, Луна не сильно огорчилась, что меня нет.
Заволновалась Селестия. «Нормально, подумаешь, один раз прогуляла», — ответил я. Ближе к часу дня мы сели на планету. Небо к тому времени очистилось от туч. Стоило нам выйти из корабля, как тут же перед нами возникла принцесса Луна. Вид у нее был не очень добрый. Глаза у нее ярко горели.
«Сестра, ты опять за свое? То по другим мирам гуляешь, а теперь к звездам потянула».
«Луна, я извиняюсь, конечно, но гулять полезно. Подумаешь, Селестия пропустила свою вахту. Не будь такой черствой. И потом, ты всего лишь младшая сестра».
«Что ты сказал?» —
разъяренно спросила Луна, при этом уперлась своим лицом в мое.
«Молчу!»
«Револьвер не принцесса», — подумал я.
«Но, сестра, он прав. Надо же иногда отдыхать». «Селестия, у нас с тобой есть обязанности. Временами мне кажется, что это ты младшая сестра».
«Ты глупая», — недовольно отвечала Луна.
«А ты ворчливая», — усмехнулась Тия.
«Правильно, принцесса, дави ее», — добавил я. Луна с горящими глазами и злобным оскалом медленно обернулась ко мне. Я еле успел забаррикадироваться в своем истребителе. Тут же заговорила Бетти.
«Когда собираетесь Селестии признаться?»
«Ты о чем?»
«Не прикидывайтесь. Я видела, как вы смотрели на принцессу, пока мы были в космосе. Вы оба тут так горланили. Я из-за вас не выспалась».
«Ради бога, Тии ничего не говори».
«Я могила, капитан.
А кто это там кричит снаружи?»
«А, я Луну немного подколол. Он как радуется». Я принялся дальше делать алмазную розу. Трудновато. Скульптор из меня так себе. Плюс у меня стальной надфиль, а не лазерный. 5 дней ушло на то, чтобы сделать эту розу. Ну, я не только ей, конечно, занимался все это время. По большей части бездельничал с Лихимисом и Дискордом. Бетти, конечно, была недовольна. Но меня прессовать ей не удавалось, так как она улетела на завод, где в прошлый раз чинили Палармо. Ксенонка передавала чертежи для выплавки деталей, необходимых для строительства космодок. Флаттерши выписали из больницы. Ожоги исчезли. На их месте вновь начала расти шерстка. Рерити наконец сшила мне новую одежду наподобие моей, земной. Кстати, о Лихимисе. Он говорил, что своей внешностью я напоминаю расу, известную как Федерация Аргон. Возможно, это те же самые люди, что и я. Но уж точно не земляне. Думаю, я скоро встречусь с ними. Ну, короче говоря, мои друзья уже отошли после Альбиона. Правда, вчерашней ночью кое-что произошло. Мне об этом Спайк рассказал. Той самой ночью в Понивилле он шел к замку дружбы, чтобы отдохнуть, как вдруг услышал женский голос, зовущий его. Неподалеку от себя дракон увидел оранжевую пони-единорога с ровной ядовито-зеленой гривой и голубыми глазами.
«Кто ты?»
Пони медленно обернулась к Спайку.
«Передай своему двуногому другу, чтобы встретился со мной на окраине Кантерлота. И пусть подыщет себе хорошую могилу, потому что наша схватка будет для него последней».
После этих слов единорожка магии вызвала зеленый вихрь, который поглотил несколько больших булыжников и стер их. Осталась только горстка пыли. Дракон испугался.
«Ты видел лишь небольшую демонстрацию моей силы. Не забудь рассказать двуногому», —
сказала пони и тут же исчезла во тьме. Вот так все и было. Мы со Спайком сидели в замке Кантерлот, в моей комнате. К тому времени почти стемнело, и через час мне идти навстречу с пони.
«Ох, ну че никому спокойно не живется? Я вроде никого не обижал здесь».
«Вот и я думаю, Женя, кому ты не нравишься?» — ответил мне Спайк.
«Наверное, судьба у меня такая. Я хочу спать».
«Спать? Как ты можешь дремать в такой момент? Тебя же Пони хочет убить!» — воскликнул дракон.
«Я не только спать, я и есть могу».
«Спайк, в моей голове вертится гигантский чизбургер». «Женя, ты вообще серьезно к чему-нибудь относишься?» «Может быть, по мне и не видно, но я сейчас на полном серьезе. Меня на тот свет хотят отправить. Я просто прячу свой страх за шутками. Но навстречу все равно приду. Надо ведь все узнать про эту единорожку. Так, никому ничего не говори. И сам останься. А мне пора прогуляться». Час спустя. Оранжевая пони ждала своего противника возле Кантерлота, на небольшой горе с одним единственным деревом.
«Посмотрите на этих жалких пони. Они суетятся, бегут сами не зная куда, и не видят, что происходит вокруг. И они полны любви и дружбы. Скоро я поглощу ее без остатка. Скоро я буду править вами».
«Привет! Ты хотела меня видеть, и вот я здесь?» Пони обернулась ко мне.
«Хм, я рада, что ты пришел.
И когда начинается наша вечеринка?»
«Ну, ты уже здесь, так что она, можно сказать, началась. Я слышала о тебе, последний человек с земли. Женя тебя, кажется, зовут».
«Верно, пони. Зачем я тебе нужен?» — спросил я.
«Для начала, позволь мне предстать перед тобой в своем истинном обличии».
Вся единорожка засветилась зеленым светом, и через несколько секунд передо мной стояла пони размером с Селестию, врагиня темного цвета, с зелеными кошачьими глазами, кривым рогом, клыками и крыльями насекомого, и темно-зеленой гривой. На спине у нее нечто похожее на хитиновый панцирь, а на ногах дыры. Пони зловеще улыбалась. «Охренеть! Пони-насекомое. Какую ерунду я еще встречу? Хотя для монстра она неплохо выглядит», — подумал я.
«Ну как тебе, землянин? Нравится?»
«Так себе. Кто ты такая?»
«Мое имя Кризалис. Я королева чейнджлингов. Я и мои подданные питаемся любовью и дружбой. Тем самым повышаем собственную силу и удовлетворяем голод. Я постоянно ищу еду для моих зверушек. Потому ты и здесь. Я хочу узнать, какова на вкус любовь землян. Тем более, что я следила за тобой. И я знаю, что ты влюблен в Селестию. Жалко только то, что ты один такой в мире. Дергать, если не будешь дергаться, то я обещаю, больно не будет».
«Ну и трепло. Я тебя сделаю», — подразнился я. Улыбка пони тут же пропала с лица.
«Я с удовольствием сотру с тебя эту глупую ухмылку».
После этих слов Кризалис взлетела в небо и выстрелила лучом из своего рога. Я отпрыгнул в сторону и своими силами швырнул в королеву булыжник, но промахнулся. Затем швырнул еще 5, но пони уничтожила их. После рванула ко мне, чтобы пронзить рогом. Однако я загородился рукой. Магические щиты мне пока недоступны, но и одной руки хватило. Королева уперлась лбом мне в руку. Я немного отскользил назад, хоть и стоял крепко. «Сильная девочка», — подумал я.
«Меня никто не остановит. Я стану владычицей всей Эквестрии, а населяющие ее пони — моими рабами. А затем я захвачу все оставшиеся земли, и, наконец, вся планета будет моей. Да, я не раз терпела поражение, но теперь все изменилось, так что спасибо, что заскочил на мою вечеринку, но, кажется, она закончилась», — раздраженно сказала королева.
«Жалко, конечно, но все же я поздравляю тебя, ты будешь первой, кого я убью на этой планете», — также раздраженно ответил я и тут же отскочил от пони.
«Дерзость! Ты заплатишь за это, двуногий! Молниеносная атака!»
Глаза и рог Кризалис загорелись зеленым светом, и в мою сторону очень быстро полетело множество зеленых огней. Я присел и бросился королеве чейнджлингов под ноги.
А вот и мой удар, Кризалис. Сокрушитель!
Мои руки загорелись синим светом, и после того, как я треснул пони по голове, последовала синяя вспышка, а сама пони отлетела на 3 метра.
«А как тебе такое, землянин?»
Королева с своими дырчатыми ногами забрызгала какой-то липкой жидкостью мои.
«Что за гадость? Я не могу пошевелить ногами!»
«А теперь, Женя, почувствуй мою 100% мощь!»
Рог пони начал накапливать какой-то заряд и через 5 секунд запустил этот заряд в меня. От удара меня сильно треснуло об дерево и оглушило.
«А теперь я поглощу твою любовь. Не бойся, больно не будет».
Кризалис приникла своими губами к моим, и я тут же почувствовал, что мое тело начало слабеть. Похоже, я проиграл.